когда вы слышите о Рождестве, какие стихи из Библии в первую очередь приходят вам на ум? «Ибо так возлюбил Бог мир, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Еще есть какие-нибудь стихи, которые вот у вас всплывают в памяти, когда вы слышите слово «Рождество»?
«Зашла на небо
звезда». «Звезда Вифлеемская», да. А вот мне почему-то обязательно вспоминается стих из книги пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын, дан нам владычество, на раменах его и нарекут ему имя». И какое там ему имя нарекут? Вот сегодня мы как раз об этом и поговорим. На самом деле, центр смысловой нагрузки этого стиха – это пять имен Иисуса Христа. В этом стихе мы видим пять имен Иисуса Христа. Вы помните, что имя в древности давалось не просто так? Ее давали не из-за того, что оно созвучно с фамилией, как сейчас порой, да, бывает. Вот. А в древности имя давалось исходя из чего? Из какого обстоятельства, скажем так? Характера. Либо характера, который будет у него, если это был, как вот Иаков, да, в 38 главе, нет, не в 38 главе книги Бытие, он дает имена своим сыновьям, и потом мы видим, что действительно вот эти черты характера, то есть он дает не имена, а дает как бы пророчество о том, что с ними будет, да, благословение он им дает. И мы видим, что действительно вот это то, что, о чем он говорит, оно потом проявляется в их жизни. То есть здесь явно это не сам Иаков придумал, да, все это не из его разума возникло, Господь вдохновил его. То есть, может быть, имя дается по пророчеству, да, если Бог открывает, что ждет этого человека, и родители дают ему имя. Либо, если другой, если такого пророчества нет, то тогда родители давали имя, исходя из того, что они желали увидеть в своем сыне, да. Вот Исаия, например, дал имя, но это уже именно пророчески дал имя одному из своих сыновей. Помните? Такое самое длинное имя, наверное, в Библии. Да. Магер Шелал Хашбас. Спешит грабеж, ускоряется добыча. То есть вообще просто так такого имени не дашь, да, своему сыну, не пожелаешь. Но вот ему Бог сказал так его назвать, потому что действительно здесь уже даже не с характером было связано, а с тем, что будет происходить с народом израильским. Не конкретно к этому ребенку имело отношение, а ко всему Израилю. То есть имя в древности зачастую, наверное, чаще всего было характеристикой именно характера, либо действительного, либо желаемого характера ребенка. И вот здесь вот тоже дается пять имен. То есть мы можем сказать пять характеристик характера Иисуса Христа в этом стихе. Исаия, 9 глава, 6 стих. Именно о них мы сегодня и поговорим. Ну, начало этого стиха – это информация о том, о ком тут идет речь, да? Кто этот? «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Кто этот младенец? Кто этот сын? Кого здесь пророк нам представляет? Когда мы читаем этот стих дальше, да, когда мы смотрим на те имена, которые в этом стихе ему даны, то не остается никаких сомнений, что речь идет об Иисусе Христе. Но, то есть, Сыне Божьем. Сын дан нам, Сын Божий. Вторая личность Божества. Но как этот Сын Божий, как Бог явился на эту землю? В каком виде, в каком образе? Младенец родился нам. Вообще, это тайна, которая не поддается нашему осмыслению. Какую славу Иисус Христос имел Христос имел на небесах. Написано, все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. То есть Он сотворил всю Вселенную, видимую и невидимую. Мы видим только часть Вселенной. Но Слово Божие говорит, что Он сотворил и ту часть даже ее, и те сферы, будем так говорить, Вселенной, которые нам невидимы. Творец Вселенной, более того, Он не просто Творец Вселенной. Написано, ибо все им сотворено, и все им стоит. То есть, другими словами, Он не просто сотворил эту Вселенную и отправил ее в автономное плавание, как можно сказать, да? Но вся Вселенная, сотворенная уже, она существует благодаря чему? Благодаря Его постоянной заботе о ней, да? То есть Он постоянно действует во Вселенной, и благодаря Его действиям Вселенная тверда, написано, не поколеблется. Мы даже представить себе не можем, мы только краешком можем, краешком глаза взглянуть на то, что из себя Вселенная сейчас представляет, да, это невообразимые масштабы, невообразимые энергии. Вот мы сейчас говорили с братом Михаилом, да, он занимается космическими лучами. Так вот, энергия частиц, которую он изучает, она, если я не ошибаюсь, примерно в 10 в 10 степени раз превосходит то, что мы можем на современных ускорителях достичь. То есть это 10 в 9, да, получается ГЭВ. Если 10 в 18 электрон-вольт, то есть это то, что нам никогда не достичь. А из Вселенной к нам иногда прилетают частицы такой энергии. Это только такой проблеск той мощи, которую мы наблюдаем во Вселенной. Гравитационные волны сейчас, вот не так давно, чуть больше года назад, да, были открыты, когда сталкиваются друг с другом две черные дыры, или вот недавно были две нейтронные звезды, всплеск такой, фактически пространство-время начинает колебаться, и вот эти вот колебания, они доходят до нас в виде гравитационных волн. Причем это все происходит в миллионах, даже в миллиардах световых лет от нас. И вот эти вот отблески, эти волны от этих событий гигантских доходят до Земли, мы их можем детектировать. То есть невообразимые процессы, которые даже представить нам невозможно. И написано, что все это как им стоит, Творцом и Вседержителем. Да? И вот представьте себе, что тот, благодаря кому стоит вся Вселенная, он где оказывается? Младенцем. В яслях еще, к тому же рождается не в царском дворце, да, а рождается в хлеву в Вифлееме. Действительно, беспомощным младенцем, младенец родился нам, который нуждается в заботе родителей, который нуждается в пище, который нуждается в одежде. Вообще, можно это себе представить? Тот, кто сотворил и содержит всю Вселенную, умаляется до положения, ну, даже не до человека, я имею в виду в полноте силы власти, а до полностью беспомощного состояния. Нам трудно, вообще невозможно себе представить, какова была величина вот этого умоления. Мы можем об этом говорить, но до конца мы этого никогда не поймем, потому что мы такого опыта не переживали. Но он пошел на это. Он пришел на эту землю, он воплотился в человека крошечного, беспомощного младенца. Для чего все это? Зачем это все было нужно? Чтобы нас спасти. Совершенно верно. Но вы знаете, если в общем, вот в целом брать цель его воплощения, то она записана в другом стихе, тоже книги пророка Исаии. 7 глава, 14 стих. Книга пророка Исаии, 7 глава. 14 стих. Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Эммануил, что означает, евангелист Матфей поясняет в своем Евангелии, что означает «с нами Бог». На самом деле он родился для того, чтобы быть с нами, чтобы навсегда быть с нами. Это включает в себя все. Это включает в себя и спасение, потому что грех разделил нас с Богом. И он никогда не мог бы быть с нами, если бы проблема греха не была решена. Он пришел на эту землю, чтобы решить эту проблему, решить ее способом, который тоже, наверное, никто представить себе не мог. Да, он отдает самого себя в жертву за нас. Он показывает характер Иисуса, характер Отца. Для чего? Для того, чтобы люди без боязни могли приходить к Богу. То есть все это на самом деле сводится вот к одному общему утверждению. Иммануил, с нами Бог. Бог хочет быть с нами. И он ради этого готов пройти через это потрясающее, невообразимое унижение. Да? С трона Творца Вселенной до маленького беспомощного младенца в яслях. Он идет ради это, на это ради того, чтобы быть с нами. Но ведь это предложение не заканчивается, ибо младенец родился нам, сын дан нам. Что дальше идет там? Владычество на раменах или плечах, да, современным языком. На плечах его. То есть на его плечах, на него возложено. Он не просто младенец. Он не просто беспомощный человечек, да? На самом деле в нем самом, на него возложено владычество. Что это за владычество? Какова природа этого владычества? Похожа ли она на то, что понимают под этим словом владычество большинство людей в этом мире? Какова природа владычества Иисуса Христа? Давайте мы с вами откроем Евангелие от Матфея, что он сам говорит об этом владычестве. Евангелие от Матфея, 20 глава. С 25 стиха. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими». Это вот то, что понимается под владычеством большинством людей в этом мире. Но дальше он говорит: «Но между вами да не будет так. А кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою. А кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Не для того, чтобы Ему служили Он пришел на эту землю, но для того, чтобы послужить самому. И когда Он говорит о царстве, в котором Он является владыкой, в котором Он является царем. Помните, он говорит, не придет это царство заметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот оно там, потому что царство Божие где? Внутри вас есть. Он хочет быть прежде всего владыкой наших сердец. И это владычество он завоевывает каким образом? Силой, властью, громами, молниями. Я пришел не для того, чтобы мне служили, но для того, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Это владычество, основанное не на грубой силе, но на любви. Оно основано на благодати, оно основано на милосердии, оно основано на прощении. Это самая большая сила, которая только есть во Вселенной, потому что Бог есть любовь. И поэтому его первое имя, которое мы читаем, о котором мы читаем в этом стихе, это имя Чудный. Чудный. Из пяти имен первое имя Чудный. Почему он чуден? Ну, наверное, потому что творит чудеса, да? Но что это за чудеса? Вот как бы вы определили чудо? Но только определили бы его не с человеческой точки зрения, а с Божьей точки зрения. Вот что с Божьей точки зрения является чудом? Изменение естественного хода событий в природе для нас это чудо, да? Если вдруг солнце остановилось, и луна остановилась, или тень от солнца на 10 ступеней назад возвращается, мы говорим, это чудо. Для Бога это чудом является? На самом деле, Бог, нам оно представляется чудом, но оно не является таковым для Вседержителя. Потому что он может вмешиваться в естественный ход событий в природе по своему усмотрению. Он, как мы уже сказали, и создал эту природу, и эта природа благодаря ему стоит. Поэтому он Не делает это часто, потому что он сам установил этот естественный порядок. Но если вдруг это необходимо, для него не составляет проблемы вмешаться в этот естественный ход природных процессов, да, и поменять их на какое-то, может быть, время. Это для нас чудо, для него нет. А вот что для него является чудом? То есть что на самом деле является чудом со всех точек зрения? Да, Иезекииль 36 глава 26 стих. И дальше, да, и вложу в вас сердце новое, и дух новый дам вам, и выну из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, и сделаю так, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. То есть на самом деле самым большим чудом является именно изменение человеческого сердца. И для того, чтобы совершить это чудо, величайшее из всех чудес, требуется воистину неземная сила. Но сила, опять же, помните, когда мы говорили о владычестве, не сила физическая, не энергия какая-то сверхгигантская, но неземная и гигантская сила благодати и любви. И эта сила есть у нас, потому что Иисус Христос воистину является чудным. Второе его имя в этом стихе. Первое имя чудный, второе имя. Советник. Почему он так назван советником? Потому что он знает наши нужды. Потому что именно он нежно ведет нас по нелегкому пути этой жизни. Потому что именно он дает нам мудрость для принятия правильных решений. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам во второй главе в 16 стихе говорит, что если мы принимаем благодать Иисуса Христа и его Духа, то мы обретаем какой ум? Христов. То есть он может нам дать свою мудрость, когда мы нуждаемся в нем. Он заботится об удовлетворении наших потребностей. Он всегда готов поддержать нас в трудностях и испытаниях. Это тот советник, который никогда не откажется от наших нужд, который никогда нам не откажет в наших просьбах, и на которого мы можем положиться. Он действительно воистину является Богом с нами. Третье его имя. Бог крепкий. Что это означает? Чудный. Он творит чудо изменения сердца человеческого. Советник. Он всегда может дать нам совет правильный. Он готов это сделать. Как нам жить, куда нам двигаться. Бог крепкий. Что это означает? Ну, во-первых, то, что он является Богом, да? Кто бы что ни говорил. Об Иисусе Христе пророк Исаия говорит, Бог младенец, с одной стороны, да, но с другой стороны он Бог крепкий. Это истинный Бог, чтобы нам кто ни говорил. Но что это означает для нас практически? Бог крепкий. Может быть и то, что он является Богом-победителем, который не потерпел ни одного поражения, и который одержал окончательную победу над силами зла. А для нас это значит, что и мы в нем тоже можем одержать победу над злом. И прежде всего над злом где? Все борются со злом вокруг, да? Или пытаются бороться. Изменить нашу жизнь, с коррупцией борются, с стяжательством, с несправедливостью вокруг, да? Это важно. Но на самом деле настоящая эта борьба, она где? С кем нужно прежде всего бороться? Без чего не искорениться ни коррупция, ни войны, ни все остальное. Да, над самим собой победа прежде всего. Зло внутри нас, зло, которое в нашей плотской природе. Природе находится. И на самом деле Иисус Христос может одержать в нас победу и над ней. В нем мы более чем победители. Апостол Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Он действительно может нас укрепить, потому что он Бог крепкий. Каково его четвертое имя? Отец вечности. Что это значит? Ну, Да, наверное, то, что он не просто вечен, да, он не просто вечно существующий, но он и является отцом самого времени, самой вечности. Это так. Но что это значит для нас? Что он отец вечности. Евреям 13 глава 8 стих. Очень важная на самом деле характеристика, которая, ну, которого, наверное, в этом мире, кроме как в нем, нигде найти, ни у кого и ни в ком найти нельзя. Евреям 13 глава 8 стих. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Что это значит? А что это значит для нас, что он неизменен? Ну это да. А это означает то, что на него всегда можно положиться, что он не изменит, что он не передумает, что он не скажет: извини, я тебе обещал, но обстоятельства изменились, и теперь я не могу выполнить свое обещание. Часто мы такое от людей слышим? Часто. От Бога такое мы можем услышать? Нет. Потому что он отец вечности. Он никогда не подведет нас, в отличие от человека. И, наконец, его пятое имя, последнее из перечисленных в этом стихе. Какое? Князь мира. Как вы это понимаете, что это значит? Князь мира. Первое, что напрашивается, владыка вселенной, да? Наверное. То, о чем мы говорили, это так. Но на самом деле еврейское слово, которое здесь употреблено, это слово шалом. То есть мир совсем в другом смысле. Не мир географический, не мир в пространстве, а что? Какой мир? Мир в сердцах. Мир в сердцах. Мир в наших душах. Мир в наших сердцах, истерзанных грехом и неопределенностью. Он является князем этого мира. Что здесь предлагает Иисус Христос? Помните знаменитые слова из Евангелия от Иоанна, 14 глава, его слова, которые, да, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Он обещает нам дать мир внутри нас, внутри наших сердец. И он действительно может это сделать, потому что он князь, глава, царь этого мира. Но чтобы этот мир действительно мог быть достигнут в нас, на самом деле еще одно значение, и может быть главное значение этого слова «мир» вот в этом контексте, оно на самом деле мир между мною и Богом. То есть еще одно слово, которое, может быть, даже правильнее передает смысл здесь, это примирение. Примирение между мной и Богом. Без примирения с Богом мира в сердце мы бы никогда не достигли. Оно первично. Первично примирение с Богом. А уже потом, благодаря этому, достигается внутренний мир. И он тоже доставил нам этот мир. Он тоже примирил нас с Богом. Каким образом? Что для этого ему пришлось сделать? 53 глава Исаии. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Если у вас то же издание, что и у меня, у вас, наверное, наказание мира, там сносочка стоит, да? Да, в смысле умиротворения. Вот как раз то же самое слово здесь используется. Не в смысле наказание мира всех людей было на нем, а наказание, которое должны были мы испытать из-за того, что грех разделил нас с Богом, из-за того, что мы согрешили. Мы оказались отлученными от Бога, и возмездие за грех – смерть. Но Христос умиротворяет, да? Он приносит примирение, на наше примирение с Богом. И это примирение было достигнуто, добыто им его кровью. И он, князь мира, во всех смыслах, но прежде всего в смысле примирения. Сегодня предлагает этот мир нашим сердцам. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел призывает нас. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал за нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Иисус Христос, князь мира, но этот мир Он добыл нам очень дорогой ценой. Итак, что мы можем сказать в заключении? Какой итог подвести этому стиху, этим пяти именам? Во Христе Иисусе небо подарило нам Иммануила, Бога с нами, чудного Спасителя, понимающего Советника, всемогущего Бога, победителя над грехом, надежного и вечного, на которого можно положиться, князя мира, который хочет и может дать мир нашим сердцам, утешить нас во всякой скорби, подарить нам праведность и победу. Пусть же наши сердца и уста восславят Его неизменная благодать и любовь. Я приглашаю вас спеть псалом номер 77. «О дивный мой Спаситель, ты песнь хвалы моей». Псалом номер 77.